эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, в студии Динара Седикова. Наши темы. День народного единства. В Москве, Петербурге и других городах России националистические движения проводят русские марши. В Люблино, в Москве задержано несколько десятков человек. Как относятся к подобным акциям россияне и поддерживают ли они националистические идеи? Президент Украины Петр Порошенко инициирует отмену закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Промежуточные выборы в Конгресс. Как их оценивают американские наблюдатели и пресса? И 35 лет со дня захвата посольства США в Тегеране, а также другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В России сегодня отмечают День народного единства. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов. Во многих российских городах проходят или уже прошли акции, организованные различными политическими силами. В Москве традиционных шествий националистов в этом году два. Русский марш в Люблино уже завершился. Согласованная численность была до 10 тысяч человек, однако по разным оценкам в нем участвовало около 2000 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
В этом году русский марш, проходивший сразу на двух площадках, оказался не таким многочисленным, как ожидали организаторы. В спальном районе Люблино, куда московские власти задвинули акцию во избежание столкновений с прокремлевским митингом за единение России, проходившим в центре столицы, собралось около 1700 человек, рассказал лидер Национально-демократической партии России Владимир Тор.
Мы считаем, что в этот день происходит смотр русских национальных сил. Любая русская национальная организация имеет право и возможность выйти на это мероприятие, заявить о себе, продемонстрировать русскую солидарность, высказать свою позицию по различным политическим аспектам.
Сам марш был разбит на несколько колонн. Главная шла под общенационалистическим лозунгом «Русский марш за русское единство». Здесь же были замечены колонны как сторонников, так и противников боевых действий на юго-востоке Украины. Хотя нужно признать, что приверженцев так называемой «Новороссии» оказалось совсем немного. Один из них – москвич Александр.
Я считаю, что русских людей убивают не то, что ущемляют, а убивают все, мирных причем людей, которые не, как сказать, не протестовали. Ничего такого не делали. Ни терроризмом не занимались, как их объявляют сейчас в данный момент террористами и так далее.
Накануне русского марша Центром по борьбе с экстремизмом был задержан один из лидеров русских националистов Александр Белов-Поткин. Ему вменяется обвинение в финансовых преступлениях. Это дело самими националистами сравнивается с делом известного оппозиционного политика Алексея Навального. Участники марша считают недопустимым, когда экономическая деятельность человека используется для его преследования по политическим мотивам. А сегодня с утра правоохранительные органы заявили о намерении задержать организатора марша Дмитрия Демушкина.
Сейчас много наших соратников, к сожалению, находится в заключении. Мы против политического сыска в России, против того, чтобы людей преследовали за их убеждения, а не за поступки.
Несмотря на ранее звучавшие предупреждения от властей о незаконности радикальных лозунгов, на марше все-таки говорили о требовании отставки депутатов Государственной Думы и президента Путина, которого тут именуют не иначе, как самозванец. Участники, как обычно, выступили за свободу слова, союзов, собраний, свободную регистрацию партии и за участие представителей националистических организаций в законодательной работе в парламентах всех уровней. Как и всегда на русских маршах, присутствовали требования отменить 282-ю и 280-ю статьи Уголовного кодекса, которые здесь называют антирусскими. Вновь говорили на марше и о введении визового режима со странами Средней Азии и Закавказья, хотя справедливости ради стоит отметить, что это отнюдь не главные лозунги нынешнего русского марша. Прежде всего, манифестанты выступили против репрессивной политики Кремля, от которой страдают и представители националистических организаций.
Корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев. На русском марше в Люблино около 40 задержанных. Их отвезли в местное МВД по утверждению очевидцев. Их задерживали без объяснения причин. Еще несколько человек были задержаны после попыток зажечь фаеры или использовать запрещенные лозунги. Еще один новорусский марш проходит сейчас на севере Москвы, от станции метро Октябрьское поле до Щукинской под лозунгами «В поддержку сепаратистов в Донбассе». И там находится наш корреспондент Иван Трифилов. Иван, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Ну, собственно, марш уже завершается, потому что колонны прошли от станции метро Октябрьское поле до Щукинской. Им потребовалось на это, ну, наверное, около часа. Действительно, марш, именно не русский марш, а новорусский марш. Или марш поддержку Новороссии. То есть люди, которые достаточно пестрые организации, которые сегодня собрались здесь, они пришли с единственной, наверное, целью поддержать, собственно, сепаратистские режимы Донбасса и Луганска, Донецкую Народную Республику, так называемую, прежде всего, ну и, собственно, Новороссию. И поэтому вот уже по оформлению колонн можно было понять, что это главная цель сегодняшнего мероприятия. Ну а в целом, как и в прошлом году, достаточно пестрая толпа. Тут хоругвеносцы, имперцы, монархисты, офицеры, которые выступают в поддержку полковника Квачкова. Ну, собственно, да, такая довольно интересная публика. Прошла довольно громко, с барабанами, с речевками, с песнями. Но достаточно спокойно, потому что никаких эксцессов, в отличие от прошлого года, когда было задержано несколько провокаторов, вот в этом году, сегодня, никаких инцидентов не было, все прошло достаточно спокойно. И вот сейчас вот колонны, так скажем, дошли до станции метро Щукинская, и здесь начинается митинг. Кто будет выступать, пока неизвестно, потому что никого из известных людей на марше лично я не заметил. Было известно, что в поддержку этого марша выступал всем, наверное, известный товарищ Стрелков или Гиркин, один из лидеров вооруженных сепаратистов в Донбассе, который сейчас находится в России. Но его также на митинге не было.
Иван, предполагаемая численность была до 5000 человек. Вы можете примерно оценить масштабы? И вот вы говорите о пестрой толпе. Все-таки это молодые люди в основном?
Во-первых, о численности. Да, действительно было заявлено до 5000 человек. Я не думаю, что этот марш превзошел эту цифру. Скорее всего, было около 2-2,5, может быть, 3000 человек. Что касается состава участников, достаточно много было пожилых людей, достаточно много было людей в возрасте. И в отличие, опять же, от прошлого года, было достаточно мало молодежи. То есть, если в прошлом году шли такие колонны молодых ребят, достаточно агрессивно настроенных, которые кричали, орали всякие лозунги, то в этот раз, в этом году такого практически не было.
Спасибо, Иван. Корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов из Щукина, где проходит Новоросский марш. Но про кремлевскую акцию под названием «Мы едины» в центре Москвы организует Общероссийский народный фронт. В ней принимают участие парламентские партии. По оценкам организаторов, в акции планировалось участие до 20 тысяч человек. О том, как прошла прокремлевская акция, расскажет Наталья Джампаладова, которая только что вернулась в бюро. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Ну вот шествие в честь Дня народного единства началось сегодня в 2 часа дня по московскому времени от метро Пушкинская, и участники акции двинулись вниз по Тверской улице в сторону Кремля. В шествии принимали участие парламентские партии, это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», по крайней мере, их флаги можно было узнать в толпе. Также были десятки других, очевидно, не парламентских партий, различные объединения, движения. Из тех, что я видела, были представители партии «Зеленых», партия пенсионеров была представлена на этой акции, трудовая партия также участвовала. Участники шествия были поделены на несколько групп и отделены друг от друга небольшим пространством, поэтому вся колонна растянулась по Тверской улице довольно сильно. Атмосфера, надо отметить, была довольно праздничная, звучала музыка советских лет, у многих митингующих были воздушные шары, георгиевские ленточки, была даже отдельная группа людей с георгиевскими ленточками, многие были с плакатами, на которых было написано, вот в частности, «Мы едины», это главный лозунг этой акции. Также были надписи «В единстве наша сила», «Путин, мы с тобой», «Нас много, Родина одна». Были также плакаты в поддержку Юго-Востока Украины, Донецкой и Луганской областей. Вот эта толпа дошла до Театральной площади, где около 3 часов дня должен был начаться митинг. Мы поговорили с участниками этой акции, и вот что в ответ на вопрос о необходимости таких митингов и о необходимости объединения страны сказала участница акции Надежда.
Это же нужно ходить на митинги, это же здорово. Нужно всегда посещать все митинги, я считаю. Единение. Это же вот... Посмотрите, сколько нас собралось сейчас. Это очень хорошо. Мне очень нравится. Мы все россияне. Еще вот Украина наша.
Вспоминаем Советский Союз.
Вспоминаем мы очень Советский Союз. И очень жалеем Украину. И тоже хочется, чтобы вот они... Но Донбасс всю жизнь же был русский. Шахты. Там же все приехали-то. В основном россияне. Так что... Должны быть все.
Говорила учитель Надежда. Тема поддержки самопровозглашенных народных республик на востоке Украины звучала во время шествия сегодня неоднократно. Слова поддержки, так называемые «Новороссии», скандировали многие, в том числе и члены Трудовой партии России. Вот что об этом сказал ее лидер Сергей Вострецов.
Мы поддерживаем не просто Новороссию, мы самое главное не хотим, чтобы в Украине вспыхнул фашизм, потому что мы реально отдаем себе отчет. Сейчас пока вот Новороссия, да, их бомбят. Если дальше экономическая ситуация не наладится, Украина вообще погрузится в гражданскую войну. И миллионы украинцев, они, им некуда будет бежать, как в Россию. Мы их очень любим, но мы понимаем, что этот дестабилизирующий фактор может прийти и к нам. Поэтому мы против того, чтобы раскачивали соседние государства. И мы за то, чтобы Россия и Украина всегда были братьями, мы всегда им помогаем. У меня очень много друзей, кто приехали сейчас, мы их разместили, мы с Питера сами. Вот. Поэтому мы за то, чтобы не было фашизма, главное, понимаете? И мы многонациональная страна, я еще в Советском Союзе ребенком, правда, был, но ни армяне, ни азербайджанцы, ни чеченцы, ни дагестанцы, у нас не было этого различия. А сейчас нас начали вот на этнонациональном, на религиозном поприще раскачивать, а мы говорим, что мы едины. Народы России едины!
Это был Сергей Вострецов, лидер Трудовой партии России, сегодня на митинге в честь Дня народного единства. Но не все участники этой акции вышли сегодня на Тверскую по собственной инициативе. Студент Московского автомобильно-дорожного института Максим признался, что лучше бы провел этот выходной день дома.
Вам честно сказать? Честно, мы просто будем сотрудничать в будущем с РСО. По поводу их съезда всероссийских студенческих отрядов. И вот именно поэтому я сейчас нахожусь в их колонне. Ну, у меня дома ремонт, поэтому хотелось бы все-таки ремонтом заниматься. Но я считаю, что страна должна быть единой всегда, не только один день в году.
Говорил участник акции студент Максим. По оценкам полиции, в сегодняшнем шествии принимали участие около 75 тысяч человек. Оценить, находясь на месте, количество участников было сложно, так как колонны достаточно сильно растянулись, но по оценкам «Радио Свобода» людей все-таки было меньше, порядка 30 тысяч человек. Напомню, что организаторы акции, среди которых была, в частности, врач Елизавета Глинка, известная в интернете под именем «Доктор Лиза», и чье участие в этом мероприятии вызвало довольно серьезные дискуссии в сети и недовольство представителей оппозиции. Организаторы подавали заявку на 20 тысяч человек. И доктор Лиза говорила о том, что цель этой акции – продемонстрировать, что люди за единство и за мир, и что надо уметь договариваться, если в обществе не умеют слушать друг друга в тех ситуациях, когда случаются такие трагедии, как на Донбассе.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова о прокремлевской акции под названием «Мы едины». Чуть позже мы узнаем, как проходит акция националистов в Санкт-Петербурге. Около трети россиян положительно относятся к проведению националистических шествий и русский марш, и около трети же отрицательно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром. Как выяснили социологи, о предстоящем 4 ноября русском марше под лозунгами защиты прав русских в России ничего не слышали 70% россиян. Еще 23% слышали, остальные затруднились ответить. Заведующая отделом социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зоркая в беседе с Еленой Поляковской называет результаты опроса, проведенного в конце октября, неожиданными, но считает, что у них есть вполне логичное объяснение.
Действительно, данные такие вот первый раз так менее определенные, и с чем это связано, то есть на самом деле отрицательное отношение вроде бы чуть повысилось, положительное чуть снизилось. Вот это, ну, это, собственно, важно, хотя важно и то, что там знание остается все равно не на очень высоком уровне. Может быть, это можно связывать с тем, что такая внутренняя националистическая риторика, ну, известная русским, да, поскольку там на протяжении многих лет, когда мы задаем вопросы, поддерживаете ли вы лозунг «Россия для русских», то там около 60% его его поддерживала. А теперь вроде как некое ослабление, да, поддержки русских маршей. Может быть, это связано отчасти вот с каким-то переносом внимания на украинские события, ну и каким-то вытеснением вот столь такого явного русского национализма на фоне такого подчеркнуто негативного отношения раздутого пропаганды к украинскому национализму. Вот какая-то такая сложная комбинация. Потому что, ну, данные для меня неожиданные. Я бы считала, что будет рост поддержки и положительного отношения. А произошло вроде как наоборот.
Если говорить об украинских событиях, в чем заключается их роль? Почему перенесся акцент?
Ну, они как бы, как сказать, вот на уровне такого коллективного агрессивного воодушевления и поддержки украинской политики в отношении России, они получили несколько другую окраску, такую вот бывшую советскую и такую проимперскую отчасти, а не ту националистическую, какую здесь могли нести националисты внутри России. Тем более, что за это время их вообще всячески там пытались, ну, во-первых, их начали притеснять. Власть все время на протяжении долгого времени играет с русскими националистами, и как бы речь шла о том, что они там участвуют в украинских событиях. То есть, с одной стороны, мне кажется, что, может быть, они как-то дисквалифицированы пропагандой, а с другой стороны, ну вот как бы якобы открытый украинский национализм, который совершенно, конечно, другой природы, он политический прежде всего, он как бы вот немножко заглушает вот эти такие ксенофобско-националистические внутренние настроения, потому что, конечно, в особенности пользовался поддержкой ДПНИ прежде всего, то есть антимигрантские настроения. Сейчас Поткин арестован, сейчас как-то вообще общественное мнение переключилось с этой проблемой. Его больше волнуют вот эти псевдо, значит, бандеровцы и фашисты, которые пришли в Киеве к власти. И как бы эта тема, вот она какая-то сейчас вытесненная, что ли. А сами русские себя скорее ощущают защитниками, во-первых, этого русского населения. Вот. Мне кажется, это вот какие-то механизмы переключения с такого внутреннего ксенофобского национализма на какой-то более общий такой имперский, интернациональный, но это какая-то странная смесь. Ну, то есть это косвенно здесь, конечно, все видно, потому что на самом деле-то каких-то значительных изменений нет.
Можно ли говорить, что российская власть потеряла интерес к националистам?
Ну, сейчас просто немножко другая риторика. В эти игры, как бы, кулуарные мне трудно влезать, почему они именно сейчас решили, значит, на националистов. Ну, или это какой-то перехват инициативы тоже с другой стороны. Дело в том, что националисты русские, они же в значительной степени, ну, особенно в протестном движении, те, кто, условно говоря, 11-го года, 12-го, кто участвовал, там же националисты тоже были, и там, собственно, есть разные, как бы, оттенки националистов, и в том числе очень там сильно действительно ориентированные на защиту прав, социально ориентированные группы мелкие. А власть все время использовала эти лозунги националистические, но под разным соусом отнимала у них. А сами политические силы, вот эти националистические, все время вытесняла и как бы скорее радикализировала и маргинализировала.
Можно ли судить по этому опросу о каких-либо тенденциях?
Нет, ну по этим данным, конечно, нельзя говорить ни о каких тенденциях. Потому что, ну еще раз говорю, здесь все-таки распределение, ну примерно такое же, какое оно было там последние 3 года, ну со всеми колебаниями. И все-таки тенденции мы видим на других данных, ну, пока. На поддержке высшей власти, на росте вот изоляционизма, антизападных настроений. Это прежде всего та, собственно, риторика, которая несется отовсюду, и в рамках которой работают основные СМИ, она, собственно, и поддерживается массовым общественным мнением. И это не только означает, что оно как бы манипулируется, но это просто работа на те комплексы, которые большинству характерны. Потому что, конечно, условно говоря, Запад, а сейчас Украина в своем стремлении в Европу вызывает сильное очень дрожение, отторжение, потому что это как бы указывает на то, что мы не смогли, а у нас это не получилось, ну, в том числе. Есть такое странного такого освобождения от давления Запада. Ну, вот Запад нам не указка, и бог с ним, значит, вот будем жить как можем, как мы хотим. От давления в том смысле, что от необходимости каких-то перемен и соответствующих усилий. И усилий, в том числе, воздействия на власть. просто потому, что это же поразительно, что все, что так принято здесь обзывать государственным переворотом, на самом деле был изначально восстанием против коррумпированного режима, и собственный режим в то же время оценивался как высоко коррумпированный. И вместо того, чтобы вызвать как бы поддержку и сочувствие, это вот под воздействием, в том числе этой пропаганды, начавшейся февраля уже этого года. Тем не менее, вот эта картинка перевернулась. Тенденции такие, что имперские настроения, такие националистическо-патерналистские, ну да, поддержка, ориентация на государство, которое знает, куда рулить, они вот как бы сейчас есть, и они просматриваются примерно во всех данных.
С Натальей Зоркой беседовала Елена Поляковская. Ну и в Санкт-Петербурге проходит патриотическая акция в поддержку так называемой Новороссии. Шествие должно было начаться в 3 часа дня от станции метро Горьковская. С 4 часов на Марсовом поле митинг. И наш корреспондент в Санкт-Петербурге Виктор Резунков на связи. Виктор, добрый день. Как у вас обстановка?
Добрый день, Динара. Да, на самом деле никто не ожидал, ну, по крайней мере, большинство журналистов не ожидали, что пойдет такое большое количество людей на этот митинг. Уже у метро Горьковская собрались представители самых различных националистических, национал-патриотических организаций. Тут и русско-имперское движение, национал-освободительное движение, народный собор, наследие, партия Великое Отечество, общественное движение, гуманитарные войска, национально-демократическая какая-то партия, землячество Донбасса, Петербурга, Ленинградская область. В общем, можно еще долго-долго перечислять. Они пришли под своими флагами и пошли от метро Горьковская сюда, на Марсовое поле. Вот. И скандировали по пути в окружении и под защитой ОМОНа, они скандировали следующие лозунги: «Россия – русскую власть», «Киев – русский город», «Одесса – русский город», «Донецк – русский город». Примерно общее количество собравшихся вот сейчас здесь на митинге более 2000, может быть, 3-4 тысяч человек. Очень трудно понять, потому что здесь это все достаточно сложно, по крайней мере, определить. Никто не может сказать. Организаторы говорят, что около 5000 человек. Мы, журналисты, предполагаем, что около 2000 человек. Выступления самые разные. Только что вот сейчас выступал Виталий Милонов. Он увел как раз всю эту колонну через мост сюда на Марсовое поле под иконами, под песни, под молитвенные, значит, речитативы. И также выступают здесь представители из так называемой Донецкой и Луганской республик. Вот помощник Стрелкова Игорь Иванов здесь выступил, поблагодарил за моральную поддержку и помощь. Выступает сейчас Виталий Милонов, выступавший, он тоже сказал, что идет война. Все они говорили о том, что война идет внутри России, потому что здесь со стороны России идет поддержка, конечно, и в сторону Украины. Ну и всячески, так сказать, они всячески выступают с резкими заявлениями в адрес украинского народа, в адрес украинских руководителей. Здесь можно даже достаточно, так сказать, использовать их лексику вообще. Она выглядит, конечно, точнее, слышимо, она ужасна, конечно. Динара.
Виктор, опишите, пожалуйста, среднего участника. Кто это? Люди среднего возраста, молодые ребята, студенты. Кто в основном пришел на акцию?
Здесь, знаете, большое количество молодежи, я вам скажу. Причем молодежи такой национал-патриотической. Они, многие из них одеты в различные, вот, в казачьи формы, в какую-то защитную одежду. Все между ними раздаются постоянно все повязочки с гвардейскими ленточками. Раздаются, кстати говоря, между ними и такая справка, я специально взял себе тоже показать. Потом, может быть, сфотографируем и выложим на сайт. Кто принадлежит к пятой колонии, большой список. Это народно-освободительное движение распространяет. Очень много молодых. Я бы сказал, что большинство, кстати говоря, молодежи.
Спасибо, Виктор. Спасибо, корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков в Санкт-Петербурге с акцией в поддержку сепаратистов Юго-Востока Украины. К другим новостям, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Петром Порошенко, который ожидается в Киеве ближе к вечеру, будет в частности рассмотрен вопрос об отмене принятого ранее Верховной Радой закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Накануне в телеобращении к украинскому народу Порошенко заявил, что проведение сепаратистами в минувшее воскресенье псевдовыборов в Донбассе торпедировало этот закон и резко обострило ситуацию в регионе. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко с подробностями.
По данным координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тимчука, Петровский район Донецка, прибыли подразделения российской армии, переодетые в форму местного ополчения с нашивками Донецкой Народной Республики. В целом, за последние сутки в Донецк прибыло около 15 крытых грузовиков из России, в том числе с вооружением и боеприпасами. И еще одно сообщение Дмитрия Тимчука. В пограничной полосе Российской Федерации напротив Донецкой области сегодня утром было обнаружено подразделение ракетных комплексов «Искандер». В состав этого подразделения входят 6 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов, а в Макеевке, это рядом с Донецком, а также в Волчевске и Стаханове, вооружение и военная техника, прибывающие из России, перекрашиваются под военную технику украинских вооруженных сил.
Как заявили в президентской администрации, возможна отмена закона об особом статусе части территории Донбасса, находящихся под контролем сепаратистов, не означает возобновление военной операции. Официальный Киев остается приверженцем поиска мирных путей урегулирования конфликта на востоке страны. О вероятности отмены упомянутого закона президент Украины Петр Порошенко объявил накануне в телеобращении к соотечественникам. Такое решение, по словам главы государства, может быть принято в ответ на проведение 2 ноября незаконных выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Мы продемонстрировали мешканцам Донецкой и Луганской областей.
Мы продемонстрировали жителям Донецкой и Луганской областей и всему миру искреннее стремление Киева к политическому урегулированию. Такую возможность боевики отвергли. Проведение псевдовыборов торпедировало закон и резко обострило ситуацию в Донбассе. Те широкие полномочия, которые предусматривал закон, мы готовы предоставить только легитимно избранным органам местного самоуправления, а не бандитам, которые сами себя венчают на царство.
Венчают на царство.
Заявил в телеобращении Петр Порошенко. Закон об особом статусе части Донбасса предусматривает, что в зоне антитеррористической операции на 3 года будет введен особый порядок управления. Согласно документу, на контролируемых сепаратистами территориях могут действовать отряды народной милиции, а также предполагается проведение там 7 октября этого года местных выборов в соответствии с украинским законодательством. Говорит руководитель Киевского центра «Политика» Игорь Попов.
Законы об особом статусе, они скорее работали в пользу непризнанных квази-государств ДНР и ЛНР, потому что они позволяли финансировать с украинского государственного бюджета деятельность на этих территориях, но в то же время не накладывали никаких обязательств на боевиков ДНР и ЛНР. И отмена этих законов – это лишь символический ответ Киева на то, что были проведены выборы в воскресенье, которые были абсолютно не согласованы с минскими договоренностями, потому что выборы происходили непонятно по какому закону, не в правом поле Украины. То, что Российская Федерация ввела гораздо большее количество войск на территорию непризнанных республик, это не с целью надавить на Украину, вести переговоры. Это с целью расширить зону влияния. И поэтому, к сожалению, можем ожидать дальнейшей эскалации конфликта и атак сепаратистов, в первую очередь, на Мариупольско-Бердянском направлении и впоследствии, возможно, даже для соединения Приднестровья с ДНР.
О переброске в Донбасс новых подразделений российской армии, военной техники и вооружения сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук. По его информации, в пограничной полосе Российской Федерации напротив Донецкой области зафиксировано подразделение ракетных комплексов «Искандер». В его состав входят 6 оперативно-тактических ракетных установок. А по данным штаба АТО, российская военная авиация продолжает разведывательные полеты вблизи зоны конфликта. – Потенциальное наступление боевиков и российских подразделений на позиции украинских военных, как отмечают эксперты, может преследовать в первую очередь цель создания сухопутного коридора в Крым, у которого нет нормальных каналов снабжения, кроме Керченской переправы. Однако ее работа из-за непогоды в любой момент может быть заблокирована на несколько месяцев, продолжает Игорь Попов.
Ну, конечно, этот вопрос, он логичен, его надо решать в обмен на что-либо. Украинская сторона даст добровольно зеленый коридор для прохождения конвоев автомобильных в сторону Крыма или железнодорожных. Либо это будет прорубываться военной силой. Как-то умалчивается этот вопрос. Этот вопрос мог бы решаться в пакете с другими важными экономическими вопросами. В первую очередь это с поставками газа в Европу. Но, к сожалению, украинская делегация проиграла все, что можно на переговорах с «Газпромом». Европейцы будут получать свой газ, а государство Украина признало огромный долг. Долг воюющей стране, которая аннексировала имущество на гораздо большую сумму. И украинская сторона не использовала газовый козырь для того, чтобы обыграть свои вопросы внутренней политики.
Считает Игорь Попов. Украинские власти тем временем не исключают, что, увеличивая свои подразделения на территориях Луганской и Донецкой областей, Россия пытается силой склонить Украину к новым переговорам с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. Называющий себя президентом ДНР Александр Захарченко уже заявил, что готов встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. С учетом складывающейся ситуации на востоке Украины, эксперты и политики допускают, что на ожидаемом заседании Совета национальной безопасности и обороны может обсуждаться и вопрос о введении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей военного положения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. Референдум о президентстве Барака Обамы». В таком ракурсе рассматривают проходящие сегодня промежуточные выборы в Конгресс, американские наблюдатели и пресса. Большинство американцев, согласно опросам, разочаровались в Бараке Обаме и его политике. Такие настроения, как предсказывают политологи, могут заметно отразиться на исходе сегодняшних выборов. Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин продолжит тему.
Из обнародованных за сутки до выборов в Конгресс результатов опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC, следует подтверждение тревожного для законодателей-демократов факта. Их шансы на выборах зависят от популярности президента, а рейтинги Барака Обамы держатся около рекордно низкого уровня. 53% американских избирателей, намеренных участвовать в выборах, негативно оценивают деятельность президента, 43% – позитивно. Число тех, кто испытывает крайне негативные чувства, на треть превышает число тех, кто испытывает крайнюю симпатию к президенту. И именно эта прослойка избирателей будет самой активной частью электората на выборах. Представление о том, что непопулярный президент, уверенно переизбранный на второй срок лишь 2 года назад, станет непосильным предвыборным бременем для демократической партии, столь укрепилось в последние месяцы, что и республиканцы, и демократы, судя по их поведению, воспринимают его как факт. Кандидат от республиканской партии на Аляске Дэн Салливан, пытающийся взять верх над демократом Марком Бегичем, ныне представляющим штат в Сенате, обещает избирателям, что в случае победы он будет противостоять Бараку Обаме в Сенате. В Джорджии республиканцы ухватились за фразу, сказанную президентом Обамой в поддержку сенатора Мишель Нан, и обернули ее против сенатора-демократа. Президент сказал, что переизбрание Нан сенатором обеспечит сохранение демократического большинства в Сенате. Именно этой перспективой и пугают республиканцы-избирателей. В Нью-Гемпшире республиканец Скотт Браун неустанно попрекает свою соперницу, сенатора-демократа Джин Шайн, тем, что она голосовала в Конгрессе за предложение президента Обамы в 99% случаев. Кандидаты от демократической партии, в свою очередь, почти демонстративно сторонятся президента. Никто из них не попросил президента выступить в роли агитатора в их округах. В одном случае дело дошло до абсурдной ситуации, когда демократический кандидат в сенаторы от Кентукки Элисон Ладенгрен Граймс отказалась отвечать на вопрос, голосовала ли она за Барака Обаму на президентских выборах. В последние дни сам президент Обама неожиданно столкнулся с оппонентами, выступая перед дружественной ему аудиторией. На митинге в Коннектикуте в поддержку губернатора штата-демократа президент призвал своих сторонников попытаться вывести на выборы как можно больше людей. Но его выступление было прервано выкриками из зала. Молодая женщина упрекала президента за то, что он ничего не сделал для помощи детям нелегальных иммигрантов, выросшим в Америке. «Постойте, барышня, подождите секунду», — попросил президент. «Секунду, секунду. Ведь я облегчил ваше положение, издав специальное распоряжение. Республиканцы блокируют реформу иммиграционной системы в Конгрессе, и именно поэтому нам необходимо демократическое большинство в Сенате. Я вас поддерживаю. Я с вами. Я с вами. Вам нужно протестовать против политики республиканцев». Не соглашавшегося с президентом нарушителя порядка из зала вывели полицейские. Многие американские политологи говорят, что разочарование политикой президента Обамы является самым заметным фактором нынешних выборов. Суть происходящего состоит в том, что президент Обама стал грузом для кандидатов-демократов практически по всей стране, говорит Даг Шон, американский социолог, проводивший опросы общественного мнения для президента Клинтона. На этих выборах люди дадут выход своему раздражению относительно президента Обамы и демократов. Но парадокс заключается в том, что избиратели не уверены и в программе республиканцев. Поэтому я думаю, что при общем настрое в пользу республиканцев все еще остается вероятность неожиданного исхода выборов в Сенат. Ни та, ни другая партия не предложили стране позитивной программы. Тем не менее, резкое разочарование американцев в президенте и предчувствие поражения демократов на очень важных выборах в Конгресс уже заставило комментаторов задаться вопросами, что означает эта непопулярность президента и что можно ожидать в остающиеся 2 с небольшим года президентства Барака Обамы. Возможно, самую нелестную оценку ситуации дает близкая к демократам газета «Нью-Йорк Таймс», считающая, что президент потерял Америку. Причина кроется не в идеологии, не в превращении американцев в неоконсерваторов. Американцы, по мнению обозревателя газеты Росса Даутета, выносят вердикт по поводу управленческих способностей администрации, которая не смогла адекватно отреагировать на серьезные международные проблемы, обеспечить осуществление реформы системы медицинского страхования и нормальное функционирование государственной машины. Это проблема осуществления руководства, которое выставляет в негативном свете либерализм, но едва ли реабилитирует консерватизм, пишет Росс Даутет. У республиканцев несколько другой взгляд на причины непопулярности президента. И в случае победы, как они дали понять, они намерены попытаться доказать работоспособность консервативных идей.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполняется 35 лет со дня захвата иранскими радикалами посольства США в Тегеране, которое они объявили рассадником американского шпионажа. В руках террористов оказались 52 американца, дипломаты и частные лица. Кризис с заложниками продолжался 444 дня и завершился буквально в тот момент, когда Рональд Рейган заканчивал свою первую инаугурационную речь 20 января 1981 года. Своими воспоминаниями о тех событиях с Евгением Ароновым поделились несколько американских политологов.
Бывший президент Джимми Картер, на чьей вахте разразился кризис с захватом посольства, в своем недавнем интервью заявил: «В моем распоряжении имелось оружие, с помощью которого я мог стереть Иран с лица земли. Но в этом случае погибло бы много невинных людей, в том числе, вероятно, и наши дипломаты. Мне многие советовали применить силу, но я этого не сделал. В итоге Всевышний внял моим молитвам, и заложники вернулись домой целыми и невредимыми». Картер уверен, что не проиграл бы выборы Рейгану, если бы использовал силу против Ирана. «Я пожертвовал политической карьерой ради того, чтобы Америка могла служить примером сверхдержавы нового типа, исповедующей высокие морально-этические принципы», утверждает 39-й президент Соединенных Штатов. По итогам президентских выборов ноября 80-го года сторонников этой точки зрения в Америке оказалось намного меньше, чем противников, и последние посчитали, что молитва, обращенная к Всевышнему, менее действенная, чем грозные заявления Рейгана, адресованные властям в Тегеране.
It was the low point of the American condition.
Кризис с заложниками стал самой низкой точкой заката военно-политического и дипломатического влияния Америки в мире в эпоху после ее поражения во Вьетнамской войне, считает политолог Эдвард Лютвак. Это был беспримерный случай паралича политической воли перед лицом деяния, на которое был не способен даже вождь гуннов Аттила, пощадивший дипломатов из Византии, в чью депутацию был внедрен лазутчик с заданием убить его. Предводитель варваров-завоевателей уважал древнейший принцип неприкосновенности дипломатов, но не революционная власть в Тегеране. Джимми Картер был идеалистом, убежденным, что Америка излишне полагается на военную силу, которая в современном мире якобы малоэффективна, а также испытывает чрезмерные страхи перед Советским Союзом и коммунистической идеологией. Это бы еще ничего, если бы Картер не выбрал своим помощником по национальной безопасности человека, чьи взгляды, в сочетании с его собственными, я боюсь, отчасти и породили кризис с заложниками, и уж точно растянули его на такой скандально долгий срок. Этим человеком был Збигнев Бжежинский. Далеко не идеалист, он тем не менее верил, что теократические исламские режимы есть лучший заслон на пути экспансии СССР в Третьем мире, и к аятоллам в Тегеране в свете этого относился спокойно. Иранские теократы действительно в конце концов уничтожили левых, вместе с которыми они свергали шаха, но вот от помощи маджахедам, воевавшим с советской армией в Афганистане, воздержались. По словам Литвака, Картер умалчивает, что, несмотря на весь свой пацифизм, он все же дал добро в апреле 80-го года на спецоперацию по освобождению заложников. Однако, не веря в эффективность чисто силовых решений, обставил ее таким количеством условий, например, приказом не убивать иранцев, что она изначально была обречена на провал. «История с заложниками по-прежнему жива в памяти иранцев, как их триумфальная победа над Америкой», — говорит Лютвак, — «и по-прежнему питает их веру в то, что Америка отступит перед их напором и решимостью, в частности, в ядерных переговорах. Они опьянели от своих успехов и до сих пор не протрезвели. Выгодно обвинять во всех своих бедах иностранное государство, которого ты, по большому счету, не опасаешься», — заключил эксперт из Центра стратегических и международных исследований. Кризис с заложниками был, с одной стороны, вызван желанием иранцев взять реванш за историческое унижение, а с другой – сильным взаимным непониманием. Так характеризовал инцидент журнал «Time». А вот мнение аналитика фонда наследия Джима Филлипса. Взаимного непонимания? Нет, я бы этого не сказал. Иранцы, на мой взгляд, с самого начала прекрасно понимали, что они делают и чего им следует ждать от Соединенных Штатов. У нас такой ясности и близко не было. Кризис с заложниками, как я это вижу, преподнес нам два важнейших урока. Первый. Уступки и мягкость хороши с державами, удовлетворенными в целом статус-кво, но не с режимами, стремящимися опрокинуть существующий баланс сил, к которым с первого же дня своего существования относился революционный Иран. Так, мало кто помнит, но в феврале 79 года был совершен первый захват нашего посольства в Тегеране и похищен один из охранников. Тот инцидент был исчерпан в течение нескольких часов, но Вашингтон даже не заявил протест по поводу случившегося, а только отозвал домой своего посла. А спустя всего неделю после повторного захвата, происшедшего в ноябре, Картер публично обещал, что не применит силу для освобождения дипломатов. Оба эти обстоятельства сыграли роковую роль в затягивании кризиса. Разумеется, иранцы понимали, что американский президент говорит правду, а не ведет двойную игру, чтобы усыпить их бдительность. Второй урок состоит в том, что мы позволили революционному режиму без всяких неудобств решать свои внутриполитические проблемы за счет разжигания антиамериканских настроений. Захватывая посольство, религиозные круги ставили перед собой задачу покончить с внутренней критикой и взять всю власть в свои руки, расколов общество на так называемых патриотов и непатриотов и дискредитировав все те силы в оппозиции, которые помогли им свергнуть шаха, но при этом не желали рвать с Западом, как-то сторонников премьер-министра Базаргана и президента Банисадра. Хамени совершенно открыто называл это «второй революцией». Верховный вождь любил повторять, что опасается американских университетов больше, чем корпуса морской пехоты США. Он желал полного размежевания с Западом и выбрал для этого очень рискованную стратегию, которая принесла успех сверх всяких ожиданий. если не считать того, что за свою международную изоляцию Иран заплатил кровопролитной 8-летней войной с Ираком. В остальном же клирики добились того, чего хотели. Все остальные требования исламских революционеров к Вашингтону — разморозить иранские активы, принести извинения за вмешательство во внутренние дела Ирана, вернуть бежавшего шаха — были лишь уловкой, имевшей целью отсрочить урегулирование ситуации. Египет, в отличие от Америки, предоставил шаху постоянное убежище, но египетское посольство в Тегеране захвачено не было, замечает Джим Филлипс. Реалистичность калькуляции Айтол доказывает и то, что они не предали американских дипломатов в суду за нанесение вреда Ирану, хотя все время и грозили этим Вашингтону. Понимая, что на подобный шаг будет вынужден реагировать энергично даже такой пацифист, как Картер. Давайте вспомним, как реагировала Америка на захват посольства в Тегеране, сказал наш третий собеседник, директор исследовательского центра Ближневосточный форум Даниэль Пайпс. До того и после того в мире происходили события объективно более важные, но в течение этих почти что полутора лет все остальные сюжеты как будто исчезли из поля зрения американцев. Информационная программа Nightline на центральном телеканале ABC все 444 дня была посвящена одной единственной теме — кризису с заложниками. Это была также центральная тема предвыборной президентской гонки Картера и Рейгана. Действующий президент тогда предпочитал отсиживаться в Белом доме, избегая активной разъездной кампании с митингами и встречами с избирателями, понимая, что те не могут быть довольны его высоконравственной пассивностью. Ни я, ни мои друзья никогда не испытывали такой жгучей обиды за державу, как в тот день, в апреле 80-го года, когда появилась информация о бездарном провале спецоперации по освобождению заложников. История с захватом посольства до сих пор окрашивает отношение американцев к Ирану. Несколько лет назад все 100 сенаторов как один проголосовали за введение санкций в отношении Центрального банка Ирана, хотя администрация Обамы этому яростно противилась. 100 за, 0 против. Я такого больше не припомню. И если Госдепартамент воспринимает Иран прагматически, как потенциального союзника США, каковым он и являлся на протяжении многих лет, то Конгресс, отражающий чувства народа, настроен крайне скептически, если не сказать враждебно, к самой идее ядерных переговоров с Тегераном. Джимми Картер свято верил в многостороннюю дипломатию и в полезность международных организаций, заметили все три гостя «Радио Свобода». И президенту было горестно сознавать, что помимо Канады, чье посольство укрыло 6 американских дипломатов, и Алжира, посредничавшего на переговорах с иранцами, мировое сообщество чисто символически и формально реагировало на грубейшее попрание Тегераном правил международной жизни.
Корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, я напомню, сегодня исполняется 35 лет со дня захвата иранскими радикалами посольства США в Тегеране. Продолжаем программу. В Сахаровском центре проходит набор слушателей в открытый гражданский университет. Таким образом, центр расширяет образовательное направление своей деятельности с 2011 года. В его стенах работает школа прав человека. Курс в университете состоит из двух циклов лекций. Первый носит название «Исторический аргумент в современной общественной дискуссии» и создан при участии Вольного исторического общества. Второй курс посвящен взаимоотношениям государства и общества в современной России. Записаться в университет может любой желающий. Подробнее об этой инициативе Светлана Павлова беседовала с директором Сахаровского центра Сергеем Лукашевским.
Мне вообще кажется, что для таких институций, как Сахаровский центр, в нынешних российских условиях, главное, что мы можем делать, это заниматься образованием и просвещением. Школа прав человека у нас продолжает свою работу. Вот сейчас начинается очередная сессия. Но мы думали, как бы вот развить это направление образования, потому что, безусловно, сейчас уже очевидно, что не только права человека являются такой зоной лакуны, где у российского общества, молодых людей, в первую очередь, не хватает знаний. И мы решили, что вот сфера в целом гуманитарного знания, она тоже в этом смысле заслуживает внимания. Пока то, что мы будем делать, это пилотный проект, по сути дела. Я не знаю, насколько широко нам удастся это развить. Пока это два небольших курса, 6 лекций-встреч. Первый будет посвящен истории. Истории в рамках общественной дискуссии, потому что мы постоянно сегодня сталкиваемся с тем, как историю, как собрание исторических мифов используют для политических манипуляций государственная пропаганда или недобросовестные политические и общественные деятели. И мы решили попробовать желающим дать возможность принять участие в серии лекций и поговорить отчасти о том, как история используется в контексте общественной дискуссии, отчасти дать им представление о исторических событиях для таких объективно сложных тем, как история Крыма, история Русской Православной Церкви, история Великой Отечественной войны. И мы задумали также второй блок, который посвящен российскому обществу и государству. В каких взаимоотношениях в нашей стране находятся государство и общество? Здесь мы привлекаем социологов, политологов, которые будут смотреть с разных сторон на взаимоотношения общества и государства, на перспективы общественного движения, гражданского участия, на то, какого рода общественный договор существовал и существует сегодня, потому что он существует всегда, да, даже если он не проходит формальное перезаключение в результате частных выборов, все равно он так или иначе существует. Ну и мы надеемся, что эти лекции станут подспорьем для студентов, для молодых специалистов, в общем, для всех желающих, которые хотят разобраться, как в действительности устроена наша страна, какова в действительности российская история со всеми ее сложными проблемами и как историческое знание, точнее псевдоисторическое знание, используется для манипуляции общественным мнением.
А, Сергей, не могли бы вы назвать какие-то имена, кто точно согласился читать лекции, кто будет принимать участие в этих дискуссиях из известных
экспертов? Да, конечно. Принимать участие и читать лекции будут историк Никита Соколов, председатель Совета Вольного Исторического Общества, профессор высшей экономики Гасан Гусейнов, журналист Андрей Архангельский. Также, вот если говорить о втором блоке, то это политолог Татьяна Ворожейкина, директор Левада-центра Лев Гудков, ну вот, например.
Кто может записаться и насколько вот уже наблюдается интерес к этой инициативе?
Записаться может любой желающий. Конечно, мы в первую очередь хотим видеть студентов и молодых специалистов, но эта инициатива открыта для всех. А вот впоследствии мы не будем публиковать анонсы каждой конкретной лекции, поскольку мы хотим все-таки способствовать тому, чтобы люди прошли этот курс сначала и до конца. По возможности, он, в общем, очень небольшой. Поскольку мы не хотим и не собираемся брать ни с кого плату за учебу в таком университете, то, ну, единственным в этой ситуации возможным способом мотивации является такого рода регистрация. Сейчас могут зарегистрироваться все желающие, все, кто зарегистрируется, будут, соответственно, получать информацию, приглашаться на все мероприятия университета. На данный момент у нас уже почти 100 зарегистрировавшись, и я считаю, что это очень хороший результат.
Если вернуться к школе прав человека, в последние годы какая тенденция наблюдается? Больше интереса, меньше, потому что вот на митинги уже люди, может быть, не так активно ходят, ну, хотя, опять же, если судить по маршам мира, то все еще есть гражданская активность такая уличная у нас в стране. А вот что касается таких инициатив, какая тенденция?
Сначала, когда мы только начинали школу прав человека в 2011 году, то у нас геометрическая программа агрессии рос интерес. Сейчас он стабилизировался, не участвует от 100 до 150 человек в ходе каждой сессии. И в действительности пока не хватает ресурсных возможностей для того, чтобы принять большее число участников. И этот интерес не падает. Что удивительно, действительно, с самого начала было удивительно, это то, что несмотря на ухудшающийся общественно-политический фон, вот в масштабах наша школа, интерес к тому, чтобы узнать, что такое права человека, узнать, как их возможно защищать, познакомиться с конкретными практиками защиты прав человека и просветительства в области прав человека, этот интерес не падает.
Светлана Павлова беседовала с директором Сахаровского центра Сергеем Лукашевским, где проходит набор слушателей в открытый гражданский университет. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org и на наших страницах в социальных сетях. Оставайтесь с нами и хорошего вам вечера.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильной, преуспевающей. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... Моим бы детям в самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».